храните память бережней. Слушай истории топот, учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире программа «Революция». И, как всегда в это время, с вами я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы обсуждаем проблемы революции. Революции, которой 100 лет и которая актуальна как никогда. Актуальна, потому что об этом спорят не только историки, не только ученые, не только... Давайте поставим многоточие и задумаемся, а о чем споры. Наверное, о том, что было, да, но... Гораздо больше о том, что это означает для сегодняшнего дня, что это означает для дня завтрашнего. И ответы на вопрос, что было тогда, в 17-м году, они во многом предопределяют ответы на вопросы о том, что мы делаем сегодня, куда мы идем, туда ли мы идем, кто нас ведет, можем ли мы идти сами или мы, как стадо баранов, будем идти туда, куда нас гонят, и кто гонит нас. Эти вопросы стояли... В 1917 году. Эти вопросы стоят в 2017 году. Эти вопросы мы обсуждаем каждую неделю. Через 25 минут, ну, чуть больше, через полчаса, как всегда, ваши звонки. Пока, пожалуйста, смс-сообщение. Очень простой телефон 88-88-94-8. Ну, естественно, 925 в начале. 925-88-88-94-8. Это цифры для смс-сообщений. А телефон прямого эфира я объявлю чуть позже во второй половине нашей передачи. Сегодня наш эфир будет посвящен несколько необычному жанру. Мы будем представлять, обсуждать книгу, посвященную столетию революции, столетию октября. И название этой книги, говоря, «Вершина Великой Революции». Для диалога я пригласил в студию известного философа, политолога, общественного деятеля, профессора, доктора философских наук Бориса Федоровича Славина. Я не могу перечислить все его титулы, поскольку это займет очень много времени, Борис Федорович.
Не надо.
Долгое время, да, возглавлял много разных общественных и государственных структур. И сейчас он член редколлегии журнала «Альтернатива» и активный участник очень многих больших форумов. Борис Федорович, огромное спасибо, что вы пришли к нам в студию. Добрый день.
Добрый день.
Мы не первый раз встречаемся с Борисом Федоровичем в эфире программы «Революция», но, к сожалению, это бывает не слишком часто. Мы исправимся. И сегодня мы говорим о книге. Книге, которую Борис Федорович совместно с еще одним профессором Салтаном Сарбичем Зарасовым, о чем вы, я думаю, помянете, задумали несколько лет назад, которая появилась. И вот передо мной сейчас на столе, для тех, кто в интернете смотрит наш эфир, я ее подниму, покажу. Вот такой серьезный, солидный кирпич на 1200 страниц. Более 20 известнейших ученых написали эту книгу. И, Борис Федорович, почему книга? Почему сейчас? Почему такая? Кто? Что? Зачем? В течение 5 минут на все вопросы сразу.
Ну, книга, как всегда, нужно, так сказать, говорить в этом случае, книга о революции и постреволюционном времени. Книга, которая на самом деле зародилась 3 года назад среди интеллектуалов, где присутствовал уже упоминаемый вами Зарасов, Салтан Сафарбиевич, доктор экономических наук, присутствовал Воробьев Андрей академик, Иванович, известный академик, бывший министр здравоохранения России, Галина Серебрякова, дочь известного работника ЦК при Ленине, Ленинской гвардии Серебрякова.
Но доктор... имя Серебрякова связано с знаменитой книгой о Марксе.
О Марксе, ее... Да. Это ее мама.
Да,
это ее мама. Да. Да, так сказать.
Я, извините, напомню радиослушателям, если вы не читали книгу «Прометея», это трилогия Серебряковой, обязательно прочитайте.
Галины
Серебряковой, да, совершенно верно. И трилогия просто блестящая. Это художественная книга с перипетиями, дуэлями, любовью, страстями, революцией, трагедией, теорией. Всем сразу, читайте обязательно.
Книга, конечно, уникальная, но мы сегодня говорим о нашей
другой книге. О книге «Вершина Великой Революции» вот, под редакцией Бориса Славина.
Значит, ну, ваш покорный слуга был тоже одним из инициаторов этой книги. И мы собрались, наметили, так сказать, примерно суть этой книги, что нужно осветить спорные вопросы, которые существуют сегодня в истории и в постреволюционном времени, коснуться наиболее таких, я бы сказал, критически значимых проблем для России. И мы в этом плане обратились к ведущему данную передачу, помочь нам, так сказать, реализовать ее, потому что от замысла до реализации дистанция громадная, прошло да. 3 года, и она вот недавно была издана в издательстве «Алгоритм», и сейчас поступила на рынке. Между прочим, в «Озон.ру» дается обложка.
Борис Федорович, это нельзя, да, рекламировать, просто наберите на сайте, вы увидите обложку.
На сайте, да, ну, в частности, «Озон.ру» дает эту обложку. Вот, ну, а какие проблемы она поднимает? Ну, несколько проблем я назову. Это проблема предтечей революции, где доказывается о том, что, ну, во-первых, называются люди, которые стояли у истоков этой революции, начиная с Чернышевского, кончая Плехановым и Лениным. Второй такой большой раздел связан непосредственно с самой революцией.
Подождите, Борис Федорович, вот давайте все-таки немного о предтечах, потому что это очень важная тема, и очень многие забывают. Ощущение такое в современном как-то интеллектуальном пространстве, да, если это пространство, конечно, интеллектуальное, что пришла кучка заговорщиков, устроили бузу, каким-то образом скинули учредительные собрания, иногда сразу говорят царя, потому что, кстати, в одну кучу все варят. Да, Ленин пришел, царя скинул. Ну, извините, я как-то так сардонически улыбаюсь. Вот, о предшественниках. Все-таки действительно ведь не на пустом месте революция появилась, огромная
история.
О революции
говорили же многие. В 19 веке говорили о необходимости революции, которая, так сказать, вызревала в России, ибо Россия была уникальным государством в этом отношении. В ней сплелись, так сказать, остатки Средневековья и начало, так сказать, капиталистического развития. И рабочий класс России, несмотря на его небольшое количество, был наиболее эксплуатируемым классом,
спрашивается. И одновременно организованный, авангардным,
И стал сознательным рабочим классом ввиду этих объективных условий. В то время как, положим, в Америке рабочий класс намного превышал российский, но вот с тем паче мы не видели от него непосредственных результатов действия. Вот. Но когда мы говорим, вы затронули вопрос о том, как трактуется сегодня эта революция,
мы
еще как
заговор или нет. Да. Борис Федорович, вот теперь вот вторая часть, да, собственно, революция. И что
революция. Да. Ну, я хотел о заговоре поговорить.
Давайте.
Я говорю, теорию заговоров, которая сегодня очень модна среди интеллектуалов, причем либеральных и консерваторов, она же говорит о чем? Что революция совершается некой грузкой, узкой группы людей, сионистов, так сказать, или агентов, так сказать, немецкой разведки.
И одновременно образом... еще английской. Вот что мне больше всего нравится, одновременно, да, английской и немецкой.
Английской, да, до японской не дошли.
Да, чуть-чуть. Значит, да.
Но ведь, по сути дела, вы поймите, революция совершилась маленькой кучкой людей. Что же из себя представляет тогда народ России, который подался, или, как сейчас принято говорить, повелся на эту кучку, так сказать, таких, я бы сказал, масонов, которые пытались совершить эту революцию. На самом деле революция это была народной, революция, которая объяла все основные классы, так сказать, общества. И, конечно, демиургом этой революции был рабочий класс в союзе с крестьянством, которое тогда составляло 80% населения.
Борис Федорович, извините, я чуть-чуть вас перебью, просто я напомню радиослушателям о том, что мы не раз в наших эфирах на протяжении этого полугода говорили буквально, не фигурально, революционные массы, то есть массы, которые шли на улицу, которые с винтовкой в руках или с плакатами в руках требовали изменения общественно-политической системы, требовали земли, требовали мира, требовали, на самом деле, власти советов, да? Эти люди в советах выдвигали лозунги более революционные, чем даже большевики поначалу.
Ну, даже один из участников этой революции, Троцкий, говорил о том, что массы были гораздо левее, чем мы.
Вот, это очень важный момент, на самом деле,
и
да.
И поэтому они толкали вождей принимать те или другие решения в интересах этих, так сказать, масс. Революции не делаются, это еще я могу сослаться на Ленина, который говорил, революции не делаются отдельными революционерами, не делаются они партиям. Я мало того скажу, они не делаются и одним классом. А это обязательно должны быть многие классы, это должен быть народ, который поднимается на революцию. Вот такой революцией была 17-го года, революция, имеющая вот здесь два таких этапа развития.
Да, и я хочу подчеркнуть, что вторая часть книги «Революция, изменившая мир» – это и история, и философия революции. Ну, назову авторов. Профессор Калашников, кто и как делал Октябрьскую революцию. Профессор Логинов, наверное, крупнейший историк Ленина, революции, да, вообще в нашей стране. Просто не один из, а крупнейший.
Да? Сейчас он закончил свою третью книгу
об этих проблемах. Эссе об Октябрьском восстании, причем он очень подробно разбирает, что было, кто было.
Ну, главная проблема здесь, было ли это восстание, был ли это, так сказать, штурм зимнего и так далее. Он отвечает на эти вопросы, и, как он говорит, вопреки ленинаедам сегодня, которые считают, что никакого, так сказать, штурма не было, никакого вооруженного восстания не было, он показывает на конкретных фактах, на материалах, на документах участников этого штурма, что этот штурм был, и он завершился арестом временного правительства.
Другое дело, что на самом деле массового кровопролития не было, поскольку защищать временное правительство всерьез никто не собирался. За исключением Москвы еще нескольких губерний.
Да, нужна такая оговорка, что в Санкт-Петербурге менее 10 человек было, так сказать, жертвами, которые по разным причинам там оказались. Да. Но в Москве это было достаточно жесткое.
Да, в Москве это было серьезное столкновение. Итак, Давид Мандел, один из блестящих историков России, профессор из Канады, да, Квебекского университета в Монреале, как раз он пишет о исторической легитимности Октябрьской революции.
Основная его идея заключается в том, что он говорит, что все говорят, что это были не рабочие, что это были кучка, так сказать, интеллигентов. Он показывает тоже на документах и фактах, что рабочие сами брали власть в свои руки и совершали ее в самом низу.
Да, и, кстати, о знаменитом разгоне учредительного собрания матросе-железняке. Если я не ошибаюсь, суть дела была такова. Большевики и сочувствующие им депутаты покинули учредительное собрание. Учредительное собрание оказалось нелегитимным, поскольку не было большинства.
Ушли большевики, ушли левые эсеры.
Да, не оказалось большинства у учредительного собрания. И после долгих баданий и бесконечных говорений, кстати, караул пришел, сказал, что он устал и уходит. То есть никого не разгоняли.
Мало того, они продолжали еще заседать. Какое-то время приняли, так сказать, законы о земле, которые повторяли фактически
решение
то, что
советов,
было до советов. Вот, а потом, когда они ушли и решили на следующий день прийти, то двери оказались закрыты.
Да, ну вот, понимаете, когда закрытые двери останавливают
государственную власть. А разгон учредительное собрание очень хорошо написал автор этой книги Томаш Краушт.
Да, вот я как раз о нем и говорю, да. Это немного другая часть.
Это венгры.
Да.
Это, он, сами, кстати, авторы интернационально у нас.
Да, автор интернациональный. И более того, Томаш Краус, он директор Центра русистики, и буквально месяц назад в Будапеште была блестящая международная конференция, там были ученые со всего мира, включая Австралию даже, я не ожидал.
Говорят, он там получил премию какую-то.
Да, он получил Дойчеровскую премию, одна из наиболее престижных премий в области общественных наук. И вот на этой конференции как раз говорилось о том, что революция оказалась не случайным событием, практически все и практически единодушно, как ни странно. Очень интересный текст Андрея Колганова, который, проанализировав практически все известные источники,
Это его текст отвечал на вопрос, была ли совершена революция на деньги германской разведки.
Да, совершенно верно, да, вот этот миф о немецком золоте, Ленине в качестве шпиона, полностью развенчан этот миф.
Да, и опирается на труды известных наших историков.
Да, и в завершении этой части круглый стол о революции, о том, какой она была, почему она была и что это было, мы об этом...
С
точки зрения современности, совершенно верно. Эти известные ученые, философы, политологи, историки говорят именно об этом. Но давайте мы немножко продолжим. Кстати, специфика книги, тут есть такой раздел «Слово творцам революции». Может быть, вы скажете о нем несколько слов, Борис Федорович?
Дело в том, что вообще-то творцы революции известны. Достаточно назвать такие имена, как Ленин, как Плеханов, как Троцкий и многие другие. Но в этой книге затронуты не только эти фигуры. Показаны и другие, которые имели непосредственное отношение к этой революции, даже если находились за границей. Здесь впервые публикуется малоизвестный документ. Это письмо Розы Люксембург с оценкой этой революции, где дается высокая оценка Ленину и Троцкому, которые, как она говорит, решились на это дело впервые в истории. И дается критика.
Кстати, одну секунду. У нас есть очень любопытное СМС-сообщение, неожиданное. Революцию сделал Троцкий, которому подчинялся Петросовет. Вот такое сообщение пришло только что. И я его для вас прочитал. Просто в пандам получилось.
Да. Ну, говорить о том, что революцию сделал один Троцкий, это немного смешно, но на самом деле он возглавлял военно-революционный, так сказать, комитет, который
непосредственно... Да, но делал на самом деле не Троцкий, конечно же, не Ленин, и не кто-то другой.
Он принимал участие участие в организации этих масс, был, так сказать, оратором и был руководителем военно-революционного комитета. По его распоряжению было арестовано временное правительство.
Да, давайте мы продолжим. Я хотел бы добавить очень интересный текст Антонио Грамши «Революция против капитала» с анализом того, что писал Маркс и того, как произошла революция. Мы не будем, наверное, все это пересказывать, но, Борис Федорович, вот в чем отличительная особенность трех частей, посвященных специфике того, что мы называем реальным социализмом, специфике мира, возникшего после Октябрьской революции? Но... Есть здесь какая-то изюминка у книги?
Да, конечно, так сказать, здесь фактически дается, ну, оригинальная трактовка советской истории. Я вам так скажу.
Ну, сказал, философия советской, да, истории, пожалуй, даже.
Скрываются основные две тенденции, которые определяли этот ход. Короче говоря, для того, чтобы все поняли, о чем идет речь, речь идет о том, что когда эта революция на самом деле выступала в интересах трудящихся масс, и сами массы, так сказать, ее делали, то эта тенденция носила явно демократический характер. Но были периоды в советской истории, которые шли иногда вопреки этой тенденции, которые деформировали, так сказать, то общество, которое было заложено октябрем 17-го года.
Я думаю, все-таки точнее будет формулировка такая. Практически всегда, постоянно в истории реального социализма и всего, что было в мире, связано с движением к социализму, присутствовали две тенденции. Я бы назвал ее красной и такой серой, да? Красная тенденция рождения нового коммунистического
общества. Ну, сейчас называют красный и белый проект, но это имеется...
Ну, я бы сказал, что внутри Советского Союза или там внутри даже мирового коммунистического движения, как это тогда называлось, скорее, это была какая-то такая... серо-бюрократическая линия, которая вела к действительно вырождению или деформации очень многих позитивных начинаний и революции, и последующих лет советской власти. Вот, наверное, об этом ведь мы писали, не только мы, но и все авторы книги.
Когда руководство, постреволюционное руководство во главе с Лениным принимало, так сказать, основные политические решения, и они выражали интересы низов общества, жизнь становилась лучше. Достаточно вам сказать, что НЭП, в отличие от военного коммунизма, фактически за 2-3 года восстановил экономику страны, которая измерялась тогда уровнем 13-го года, то есть до военного года.
Да, кстати, я напомню уважаемым радиослушателям по поводу еще одного мифа, он, кстати, тоже развенчивается в этой книге. Дескать, Российская империя была блестящей, процветающей страной, и большевики уничтожили этот прекрасный тренд.
Но это вам карты в руки, вы, да, экономисты, да, можете,
но
показать.
Вот я на эту тему распространяться не буду, мы не раз дискутировали этот вопрос и с Андреем Ивановичем Колгановым, тоже доктором экономических наук, и другими учеными, экспертами. Но проблема-то не только в том, что в 13-м году Россия была в долгах всему мировому империализму и развивалась, ну, крайне противоречиво, да, где-то успех, где-то трагедии и провалы. Но еще и в том, что после 13-го года, как ни странно, был 14-й, также 15-й и 16-й, была чудовищная мировая бойня, которая унесла 10 разруху, миллионов, да, человек в мире и вызвала разруху. И, кстати, продразверстку, вызванную голодом,
начинало временное правительство.
Даже не временно, царь-батюшка пытался ее начать, да, у него ничего не получилось. В 17-м году, в феврале, вышли на улицы жители, рабочие Петрограда, работницы, потом все рабочие Петрограда, всеобщая забастовка и протест против голода элементарного, великие достижения
царя. Но Ленин продолжал политику продразверстки, потому что нужно было как-то кормить,
да,
рабочих.
Началась класс снова, когда началась агрессия. И, кстати, еще один момент. Вот после мирной
но
победы
он признал
советской
потом
власти,
ошибочным эту политику.
Да, совершенно верно. Ну, давайте вернемся к вот этой, я бы сказал, срединной части книги, где говорится о реальном социализме. Мне кажется, одна из интереснейших идей, которая здесь прослеживается в текстах разных авторов, и Салтана, и Руслана Дзарасова, и ваших, Борис Федорович Славин, я еще раз напомню, не только редактор, но и один из авторов книги, и Андрей Иванович Колганов, доктор экономических наук, об этом пишет. Это идея возможности другого пути проведения индустриализации и коллективизации, который бы дал не меньшую обороноспособность, не меньшие экономические результаты, но не привел к таким кровавым жертвам.
Вот, может быть, маленький комментарий. Эта глава называется, символически называется, «Социализм вопреки термидору», да, вопреки, так сказать, бюрократизации. То есть это исполнение фактически ленинских заветов, так сказать, как нужно делать коллективизацию не с помощью СПИЛ, а с помощью добровольного участия самих крестьян, с помощью, так сказать, высокой техники, которая могла бы обеспечить большие хозяйства сельскохозяйственные и так далее. Но говорить об этом, так сказать, нужно долго и всерьез, потому что, к сожалению, в нашей истории были не только победы, как это делалось в русле сталинской, так сказать, курса историка ВКПБ, когда вся история рассматривалась как шаг от одной победы к другому. Были, так сказать, и трагедии, были, так сказать, и колоссальные ошибки. Это то, что тормозило, так сказать, развитие социализма в этом плане. И в этой книге дается достаточно прозрачно и ясно показано, в чем состояли причины этих негативных тенденций в истории.
Я бы сказал, что очень важна аргументированность этой позиции. Масса фактов. Вот я назову только три текста. Колганов, индустриализация, достижение, цена. Подборка материалов, которые показывают, если бы не вот эта формально-бюрократическая, иногда даже кровавая, погоня за максимальными темпами, да, то плановая индустриализация прошла бы гораздо более успешно и дала бы большие результаты в деле повышения производительности труда и просто даже количественных результатов для подготовки страны.
Я приведу простой пример в этой
чем
связи,
то, что было, да.
чтобы ясно было. Сталин первое, что сделал ошибку при руководстве страной, он решил делать не по плану, а вопреки плану, например, пятилетку за 3 года.
Да, там 4 года, потом еще за 3 года.
Сначала за 4, потом за 3 года. К чему это приводило? Это приводило дисбалансу,
да,
так сказать,
да.
Всю экономику и даже
огромным потерям материальным, конечно.
И в результате первые, так сказать, пятилетки все равно не уложились те сроки, которые намечались раньше более трезвым,
да,
подходом.
Да, совершенно верно. Причем, кстати, теми, кого потом судили.
Вот это правда. В общем, так сказать, книга написана с позиции критического марксизма. А это, да, означает, что нужно говорить правду, не нужно, так сказать, вдаваться ни в ту, ни в другую сторону.
Но, кстати, очень важно, что в связи с той же индустриализацией очень много написано о реальных подвигах, о реальном энтузиазме, о реальном коллективизме советских людей, благодаря которым это все-таки свершилось.
Ну, по Ленину социализм – это живое творчество масс.
Вот
когда оно прекращается,
было, да,
начинается бюрократизация общества и начинается падение жизненного уровня.
Кстати, об этом же текст Людмилы Булавки, доктора философских наук, профессор МГУ, и это текст о советской культуре как важнейшем слагаемом вот этой победы. Победы тоже вопреки и бюрократизму и всему остальному.
Я считаю, что ее работа очень интересна и оригинальна. Она показывает, что советская культура, которая часто, так сказать, подвергается критике, была таким идеальным воплощением, так сказать, нового общества. И
да,
ее анализ массовости этой культуры, ее анализ крупнейших завоеваний этой культуры в лице, так сказать, таких писателей, как Маяковский, поэтов, Шолохов и другие.
Да, пока, блестящий кинематограф.
Читайте эти книги, и вы поймете всю правду о советской истории.
Это точно. Ну и не могу не упомянуть текст Данилова о коллективизации. Тоже показ одновременно и преимуществ коллективного хозяйства и тех чудовищных бюрократических ошибок и преступлений, которые это сопровождали.
Это сам один был, он, к сожалению, умер в начале перестройки, но это был один из самых крупнейших историков по проблеме коллективизации.
Да, совершенно верно, и мы решили воспроизвести этот текст в книге. Значит, дорогие друзья, у нас подходит к концу время первой части нашей передачи. Хочу сразу же подчеркнуть, что 26 июня в антикафе «Оранжевый город», это Малый Палашевский, дом 6, метро Пушкинская, на сайте alternativy.ru можно найти подробную информацию, будет презентация этой книги. Приходите, авторы книги, рецензенты, общественные деятели будут спорить о том, что это было. Еще раз, понедельник, 26 июня, 18:30, Малый Палашевский, дом 6, метро Пушкинская, антикафе «Оранжевый город».
В заключение я одну реплику хочу сказать о вашей роли в этой книге. Вы, так сказать, скромно умолчали, но Бузгалин написал целый очерк под названием «Теория революции». Ну, так что читайте и обрящите.
Да, есть такой пустяк. Я хочу подчеркнуть, что буквально через 40 секунд мы уходим на перерыв, но потом ваши звонки и дискуссии. У нас уже очень много сообщений, как всегда. Телефон в Москве 7373948, код Москвы 495, ну, для данных звонков еще раз, 7373948, код 495. Через 5 минут, уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши звонки, вопросы, сомнения, реплики. СМС-сообщение присылайте на 925-88-88-94-8. Мы обсуждаем книгу «Вершина Великой Революции». Мы обсуждаем вопрос о том, что же это все-таки было. Вопрос, который не отпускает нас на протяжении уже полугода. Я думаю, еще продолжит держать нас, предельно приковывая внимание не только к прошлому, но и к будущему.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Мы продолжаем наш эфир. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики, профессор и еще один замечательный ученый, профессор. Витя нечаянно сам себя похвалил, сказал, да, еще один замечательный ученый. У нас в студии Борис Федорович Славин, доктор философских наук, профессор. И мы говорим сегодня о книге «Вершина Великой Революции», посвященной столетию октября, столетию нашей революции. Нашей, потому что мы живем в стране, где она произошла, а нашей, потому что для профессора Славина и для меня это наша революция, это революция, которую делали люди, чьи убеждения, чьи подвиги, чьи ошибки, это часть нашей истории, и мы себя мыслим как, ну, в меру сил продолжателя, наверное, этой линии, социалистической линии. Мы с Борисом Федоровичем рассказывали про книгу, сказали о том, что ее презентация пройдет в понедельник, 26 июня, 18:30, в антикафе «Оранжевый город», Малый Палашевский, дом 6, ну, наберите «Оранжевый город» или наберите на сайте «Альтернативы», «Вершина Великой Революции», и вы узнаете, где и как будет презентация. Мы начнем принимать ваши звонки буквально через пару минут, а сейчас я хотел бы, чтобы Борис Федорович рассказал о заключительном разделе книги. Мы не успели это обсудить в первой части эфира, о взгляде в будущее, чем завершается книга «Вершина Великой Революции».
Ну, этот раздел называется «Наследие октября», и здесь говорится о современности. Этот раздел открывает статья, большая статья Лившица, известного нашего эстетика, культуролога.
Философа. Михаил Лившиц.
Называется она тоже очень знаменательная, «Нравственное значение Октябрьской революции». То есть, какую роль сыграла Октябрьская революция в жизни советского человека, ну и нашей современной жизни. И все статьи, которые здесь, в этом разделе, находятся, они посвящены именно проблеме революции и современности. Вы знаете, что такой левый человек, который всем известен, Геннадий Зюганов, говорил о том, что лимит революции, так сказать, исчерпан. Вот статья, одна из статей этого главы или этого раздела, как раз разбирает этот тезис, где доказывается, ну, наверное, это сам Бузгалин лучше расскажет, чем я.
Да, ну, доказывается то, что импульс октября – это импульс, который привел к огромным победам, к огромным изменениям в мире и в нашей стране, который при этом породил очень глубокие противоречия. Это не только кровь, это не только репрессии, это еще и мутации плановой системы, это еще и, к сожалению, ненужная уравниловка и еще более ненужные привилегии бюрократической элиты – это много проблем. Но главное все-таки нашего мирового социалистического опыта, рожденного октябрем, предпосылками, добрыми и великими предпосылками Парижской коммуны и восстаниями крестьян XIX века, трудами Чернышевского, Плеханова, Маркса, Энгельса, великих ученых и великих деятелей. Вот все это дало огромный импульс. И о том, каким может быть будущее социализма 21 века, мы пишем в конце этой книги, в тексте «Время альтернатив». Читайте, спорьте с нами. Напомню, еще раз хочу подчеркнуть, 6 июня, 18:30, в «Оранжевом городе», презентация книги, приходите, там все совершенно открыто и бесплатно. Что касается ваших сообщений и звонков, напоминаю, телефон прямого эфира 7373948, код Москвы 495, и прежде чем начать принимать ваши звонки, несколько сообщений, которые пришли, несколько из многочисленных сообщений. «Доллар мутит разум царям, масонам, обывателям, женщинам, хуй Бином, перестройщиком, Познером, я дальше все не дочитаю, девелопером и так далее, Анатолий Железняков, профессор Сергей Петрович Капица, мы добились, чего хотели, создали страну идиотов, 2009 год, еще одно сообщение, еще одно любопытное злое сообщение, точнее, даже не сообщение, а вопрос, меня мучает один вопрос, если бы не было революции, вы и ваш гость были бы холопами, Василий Иннокентий». Видимо, может быть, Иннокентьевича, может быть, Иннокентий, 68 лет. «Революцию сделал Троцкий», читали мы уже в первой части сообщения. И в начале передачи, в начале первой части эфира я говорил, мы стали баранами и не можем без пастуха. Вопрос. Автор сообщения пишет, мы давно стали баранами и не можем без пастуха. Так было всегда. А вот революция как раз, по-моему, опровергает этот тезис. Так не было. Борис Федорович, комментарии к этим сообщениям.
Я хочу ответить все-таки на вопрос, что никаких лимитов у революции нет. Что революция каждый раз возникает тогда, когда власть не может ответить на те запросы трудящихся масс, которые определяют ход истории.
Борис Федорович, я еще раз повторю. Революция – это не случайность. Она возникает тогда, когда люди не хотят и не могут жить по-старому, а верхи не могут ответить на вызовы, которые поставила жизнь, на требования, которые идут снизу. Правильно?
Это совершенно верно. Это ленинская теория, так сказать, революции и революционной ситуации. Но я проще скажу, так сказать, чтобы было ясно всем, тем, кто не читал, так сказать, Ленина. Революция каждый раз возникает тогда, когда не решаются самые острые проблемы современности. Например, если мы возьмем 17-й год, так сказать, христиане жаждали, так сказать, земли, землю давать никто не хотел, ни царь, ни временное правительство. Люди ждали мира, никто не хотел из временного правительства, говорили, война до победного конца, не хотел. В результате они получили революцию. И таких проблем очень много. Сегодня тоже есть очень много проблем. Некоторые наши руководители считают, что в России не будет ни Майданов, ни цветных революций. Может быть, Майданов и цветных революций и не нужно, чтобы они были. Но большую революцию нельзя запретить. Никаких лимитов у истории нет. Если будет правильная политика государства, только тогда революции не будет. Если эта политика будет не в интересах низов общества, ждите такую революцию.
Вот так на философском уровне мы сформулировали проблему революции. Сейчас ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Извините, мы не все сможем принять звонки, но что сможем, постараемся. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Москва. Вопрос такой. Можете растолковать и скажите, раскрыта ли в книжке тема там, или в других каких-то трудах? Вот суть вопроса такова. Зачем нужна была вообще вот эта народная война, если ее красные, так сказать, начали? Ведь уже власть к ним и так в руки шла и практически пришла. Насколько я понял, и как бы не нужно было вообще это кровопролитие. И по книжке еще вопросик. Аудиоверсия будет?
Вот интересный на самом деле вопрос, неожиданный второй насчет аудиоверсии. Обязательно надо подумать, чтобы была аудиоверсия, хотя это непростое дело. А вот что касается первого, давайте я чуть-чуть... Или Борис Федорович готов ответить на вопрос?
Нет, я просто хочу сказать, если аудиоверсии не будет, то электронная будет версия.
Ну, это верно, но сейчас очень многие слушают книги, и когда книгу читает хороший диктор или артист, это большое дело. Хотя научные книги не всегда читают, но есть люди, которые просто не могут читать в силу ограниченности физических способностей, так что это хороший вопрос. Я обещаю, мы передадим общественным организациям, которые помогают в этом деле. Что касается ответа на первый вопрос, я еще раз подчеркну факты. Октябрь 17 года съезд Советов принимает решение о победе революции, не большевики. После этого Советы народных депутатов, ну, разных депутатов, солдатских, крестьянских, рабочих депутатов, принимают решение о поддержке советской власти в центре практически во всех губерниях России, причем в 80% случаев, мы специально анализировали с историком в эфире этот факт, практически мирно, без кровопролития. Лишь в нескольких регионах были столкновения, повлекшие там десятки, сотни, в Москве там до 1000 человек убитых. То есть фактически мирная победа.
Но нужно прямо сказать, что он же говорит о народной войне. Я так понимаю, что речь идет о гражданской войне. Но вы же сами ответили на этот вопрос. Если власть пришла, так сказать, к большевикам, то кто не заинтересован в войне? Прежде всего большевики. Отсюда следует, что гражданскую войну начинают те, кто потерял эту власть.
Но на самом деле еще даже более жесткий ответ на этот вопрос я предложу, уважаемые радиослушатели. Специально с Борисом Соколовым мы два эфира посвятили разбору исторических фактов. Начинается настоящая страшная война с того, что немцы на западе, французы на юго-западе, турки на юге, Кавказ, потом чехословацкий корпус в центре России, Япония на востоке, англичане на севере нападают на советскую Россию.
И по просьбе тех белых генералов, которые
просили их вступиться. Да, я думаю, сами бы напали, да, Борис Федорович прав. И только после того, как начинается вот эта массовая интервенция, после того, как поначалу беспомощные белые, там 20 тысяч, которые ничего не могли противопоставить сотни тысяч Красной гвардии, рабочих вооруженных, и крестьян в шинелях, перешедших на сторону революции, только после этого началась, собственно, война. И после этого началась белая атака на Красную Россию. Так что история, на самом деле, на наш взгляд, и мы доказываем, эта книга именно такая. Давайте примем еще один звонок. Сейчас мы попросим нашего звукооператора помочь нам. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Вот посмотрите, после кронштадтского мятежа большевики вынуждены... Они пошли просто на удержание власти любой ценой. Вот. Никакой демократии, никакой социализации. И очень быстро номенклатура переродилась и заняла положение, собственно говоря, дворянства такого скрытого. Вот. Как можно в будущей революции, ну, как вы говорите, как мы гипотетически, удержать от перерождения вот этот правящий слой, который придет?
Но, спасибо. Прежде всего я хочу сказать о гражданском мятеже. Да. Гражданский мятеж произошел, потому что были совершены большевиками ошибки. Это нужно, так сказать, понимать.
Но не только поэтому, но в том числе и поэтому.
Но это не значит, что это были ошибки, которые потом не были изменены.
Исправлены.
И исправлены полностью. Ведь теория НЭПа отвечала на вопрос как раз кронштадтского мятежа, который выдвинули Советы без коммунистов. Почему Советы без коммунистов? Потому что Советы дали землю, да, а продразвёрстка и политика военного коммунизма как бы не давала возможности реализовать этот лозунг. И отсюда родилась идея НЭПа. И Ленин прямо сказал, мы совершили ошибку, и наша задача ее исправить. Он исправлял. Что было потом, это уже особый разговор.
Ну, об этом особом разговоре мы обязательно скажем несколько слов, то есть включимся в этот разговор буквально через одну минуту, а я бы добавил. Дело в том, что идея, которая стала основой НЭПа, это идея взаимодействия с частным сектором, соединения рынка и социалистических начал при прогрессивном развитии социализма. Сейчас, Борис Федорович, я закончу, и вы обязательно включитесь, хорошо? Значит, вот эта идея на самом деле была заложена в работе очередных задач советской власти накануне гражданской войны. Потом гражданская война изменила всю эту ситуацию. И идея НЭПа родилась, она не только у Ленина родилась, она рождалась и у других теоретиков советской власти, и лидеров советской власти она рождалась снизу и оказалась востребована. Да.
Ее отстаивали меньшевики, говорили, что НЭП, ее отстаивали и предлагали осуществлять некоторые из белых, которые говорили, что переход к НЭПу приведет к реставрации, так сказать, капитализма в России. Да. Но у Ленина была совсем другая идея. Идея, в отличие от меньшевиков и белых эмигрантов, она заключалась в том, чтобы создать социализм руками самих трудящихся, используя все знания капиталистических элементов.
При помощи капиталистических костылей, если угодно, да, так сказать, в условиях слабости
новых социалистических
ног и рук. Да, вот такая непростая ситуация. Что касается возможности избежать привилегий номенклатуры в будущем, вы знаете, есть целый ряд принципов социалистической демократии, я не боюсь таких выражений. Сменяемость, контроль снизу, отсутствие привилегий и льгот, очень важный, ключевой момент. Ну и прежде всего соединение реальной власти граждан с авангардной ролью партии, понимаемой не как роль начальника, а как роль самого активного и самого умелого чернорабочего, и мыслителя процесса. Умеешь работать лучше других, будешь авангардом, не умеешь, тебя выкинут, потому что власть принадлежит все-таки гражданам, а не тебе. А ты должен доказать свое право быть лидером. Давайте пойдем дальше. Вот Абдул-Хамид написал, что-то троцкизмом завеяло и бухаринщиной. Борис Федорович, это нас веет троцкизмом и бухаринщиной?
Но я вам скажу, что один из отзывов на эту книгу, краткий, одного аспиранта, он говорил, что у вас, так сказать, однобоко показана книга, что якобы, так сказать, слишком много критики в адрес, так сказать, Сталина. Очевидно, товарищ солидарен с этим, когда говорит о троцкизме. Троцкий был одним из участников Октябрьской революции, одним из критиков советской власти. И его деятельность... после долгого молчания в нашей исторической науке и в общественной науке требует восстановления. Но это не значит, что вместо одного культа должен быть другой культ.
Да, книга не троцкистская, не бухаринская, но и не сталинская. Очень много честного анализа реальных противоречий дано в текстах разных ученых, хотя где-то эта позиция очень критичная по отношению к СССР и почти без плюсов у Водолазова, где-то она, скорее наоборот, гораздо более позитивная в адрес Советского Союза. Бузгалин, Булавка и Славин, да, где-то это попытка найти нейтральную позицию, но в целом это работа, я бы сказал так, просоветская и однозначно социалистическая, интернационалистская, одновременно демократическая.
Я тут могу сказать только одно. бюрократия не класс общества, как многие думают, это всего лишь прослойка. Она работает на буржуазии, если власть принадлежит буржуазии, она работает на рабочий класс, если, так сказать, власть находится в рабочих, но она не теряет своих собственных интересов.
И она может превращаться в господствующий слой и вырождаться, и вести к гибели...
И тогда будет смерть революции.
Да, вы знаете, она похожа раковой опухоли, так сказать, на организме.
Грубо говоря, это двойственная природа, так сказать, самой бюрократии и ее вождей. Они защищают революцию тогда, когда это им выгодно, а они начинают на нее клеветать, когда им тоже это выгодно.
Тут есть еще целый ряд вопросов, в том числе от Анны, нашего постоянного слушателя, о роли Троцкого. Если у нас останется хотя бы минутка, мы обязательно ответим, а сейчас давайте примем еще один звонок.
Я могу помочь ему только тем, что мы даем ему слово, Троцкому, здесь.
Да, и Троцкому даем слово, и Ленину, и Бухарину, и Грамши, и так далее. Да, вы в эфире, здравствуйте. Алло. Ну, вот что-то сорвался звонок. Давайте ответим на два вопроса Анны. Красную армию, надеюсь, Троцкий создал, и какова роль Троцкого в эпоху новой экономической политики? Спрашивает Анна. Нет, звонок есть. Вы в эфире? Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
А как объясните, господа, такой вариант, что через месяц после начала февральской революции Якоб Шиф, который организовал комитет «Друзья русской свободы», поздравил Милюкова с свержением царя, что мы исполнили самую главную цель – свержение монархии, а дальше уже тело за гражданскую войну – уничтожить русских и Россию. Это...
Так, куда-то вы пропали, к сожалению. Но главный вопрос мы поняли, что конец монархии – это февральская революция, а дальше большевики уничтожили Россию во время войны. Борис Федорович, уничтожали большевики Россию во время войны?
Это старая идея, что большевики использовали Россию как хворост для разжигания мировой революции.
Да, вот. Это чудовищная идея, сразу
это совершенно,
скажу. Да.
Нет, это совершенно ни один из большевиков, начиная от Троцкого, кончая Ленина, никогда не выдвигал этой глупой идеи. Они все смотрели на революцию как на дело освобождения низов общества. То, что она носила интернациональный характер, да. Если автор считает, что, так сказать, революция была направлена против русских, это совершенно неправильно. Существует такой миф, что первое правительство большевистское состояло сплошь из нерусских. Он совершенно не подтверждается историей. Русские всегда составляли большинство. В частности, такой еврей, как Троцкий, отказывался возглавлять, так сказать, предложенное ему место председателя Совета Министров из-за того, что он боялся то, что Россия будет управлять нерусский. Но сложилась так история, что ей управлял Грузией очень долго.
Да, ну, на самом деле, мне кажется, это вопрос десятый, потому что, как показывает опыт, представители самых разных национальностей могут быть сторонниками великодержавного шовинизма в нашем Отечестве, и в данном случае еврей-то, грузин, русский, украинец имеет очень немного значения.
Власть большевиков – это власть интернациональная.
Да, вот это принципиально важный тезис, и я хочу еще раз подчеркнуть. Белая гвардия, так называемая, кстати, вообще весь белый проект, который сейчас мыслится как ура патриотический и спасающий, якобы пытавшийся спасти великую Россию, на самом деле делался на деньги двух воюющих друг с другом кланов Тройственного Союза, Германия, Австро-Венгрия, Турция, с одной стороны, Англия, Франция и так далее, с другой стороны. Они не стеснялись брать деньги от англичан, немцев, японцев, американцев. Они вводили при помощи своих, точнее, они вместе с этими войсками оккупировали фактически Россию, делили ее, обещали займы, обещали продажу ресурсов. И, кстати, значительная часть патриотов России, которые хотели спасти страну, культуру, единство этой страны, оказались большевиками.
Поддерживали большевистское правительство.
Да, поддержали. Начиная от почти трети генералов и заканчивая значительной армией, офицерством.
Громадное количество ученых.
Да, огромное количество ученых тогда.
И даже поэтов, такие как Брюсов и другие, поддержали. Да. Я уже не говорю там о Маяковском.
Поэтому ситуация отнюдь не по принципу делилась русские и нерусские. Да, она вообще так практически никогда не делилась ни во время Российской империи, ни во время Советского Союза. К сожалению и к счастью, это вопрос был в первую очередь социальный, классовый, политико-идеологический, и во вторую очередь он уже отражался в национальных противоречиях.
Но национальный вопрос, он был впервые решен большевиками. Именно на этой основе, что все нации считались равными, и все дело шло об освобождении этих наций от ига, которое было при царе и сохранялось
при времени. Да, не все удалось сделать, но сделать удалось очень многое. Давайте мы примем еще один звонок, у нас остается 5 минут. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
А как вы смотрите на то, что друг русского народа Ленин заявил, надо, чтобы гражданская война, то есть мировая война переросла в гражданскую. Как вы ответите на это?
Спасибо. Важный вопрос, на самом деле. Ну, Борис Федорович...
Пожалуйста, это очень просто. Ленин был оппонентом царя и говорил о том, что во время, так сказать, мировой войны большевики, если они хотят прийти к власти, они должны выступать против, так сказать, царя. Это называлось предательством со стороны, так сказать, правящего класса. Но это было не предательство, а это была правда. Фактически Ленин оказался прав. Солдаты отказывались
воевать
за царя. Это ясно и понятно.
Кстати, я хочу напомнить, что окончание Первой мировой войны, чудовищной и бессмысленной бойни, в которой Россия ничего не выиграла. Вот, кстати, сейчас есть еще один миф, что, кстати, большевики сдали Россию проигравшей стороне, якобы во время Брестского мира. Мы обязательно вернемся к этому мифу в одной из следующих передач, я обещаю, Борис Федорович поставил эту тему. А сейчас я подчеркну, что если бы не революция в нашей стране, если бы не... пусть неуспешная, но революция в Германии, если бы не революция в Венгрии, если бы не солидарность с Советским Союзом, рабочих Англии и Франции, если бы не все это, то мировая война...
Плюс революционные выступления в Китае, которые начались в это время.
Да, совершенно верно. Начало революционного процесса в Китае, а накануне еще и Мексика, и Казахстан, ну, тогда часть Российской империи. Если бы не все это, я не знаю, как долго и как чудовищно продолжалась бы Первая мировая война, и боюсь, что победа фашизма была бы альтернативой и не только в Италии, и не только в Германии, и не только в Испании, и не только в Португалии, но и в России, потому что на смену империи, которая рухнула сама собой, шло отнюдь не социал-демократическое процветание, а диктатура. И Корнилов был не самой страшной фигурой, которая могла бы захватить власть.
Ну, это был фактически, так сказать, фашистский, возможно, переворот. Но я просто хочу сказать, чтобы было ясно и понятно всем. Империалистическая война, это Первая мировая война, о которой сегодня много говорят и много реабилитируют, против нее выступили сами низы, сами солдаты. Они хотели мира.
Да,
они хотели возвратиться к своей земле. И все, кто препятствовал это, оказались не у власти. А они взяли власть и осуществили мир.
Да, именно так, как, собственно, и требовали большевики.
Керенский говорил о мире, что он даст мир, но он ее не дал.
Совершенно верно. Уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели, у нас завершается эфир. Напомню, с нами сегодня был Борис Федорович Славин, доктор философских наук, профессор, один из двух редакторов книги «Вершина Великой Революции», большого тысячестраничного труда. 20 известнейших ученых, историков, философов, социологов написали книгу о революции, о противоречиях и достижениях того общества, того мира, который создала революция, о будущем социализма, о ходе и проблемах революционного процесса, с анализом интереснейших фактов, с демифологизацией того, что тогда происходило, начиная от сказки про Ленина-шпиона и заканчивая мифом о якобы антипатриотичности большевиков. Презентация этой книги состоится в понедельник, завтра в 18:30 в антикафе «Оранжевый город», Малый Палашевский, дом 6. На сайте можете зайти на сайт «Альтернативы», набрать «Вершины Великой революции», вы получите всю информацию. 18:30, завтра антикафе «Оранжевый город», приходите. А я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, прощаюсь с вами. Но прощаюсь для того, чтобы буквально через 5 минут включиться в эфир и вести новую передачу, передачу «Мифы об экономике», где мы будем спорить об экономике солидарности, о том, что отчасти пытался делать Советский Союз после революции, о том, что до сих пор пытаются делать в мире. А сейчас хотел сказать огромное спасибо Борису Федоровичу Славину. Борис Федорович, спасибо, что вы пришли к нам на передачу.
Спасибо вам, приглашайте.
Да, обязательно мы продолжим наши эфиры. И вам, уважаемые радиослушатели, я адресую вопрос, просьбу. Через 5 минут, как я уже сказал, мы будем говорить о том, что такое коллективные предприятия, что такое народные предприятия, кооперативы в современной российской экономике. Это кажется несуществующей, исчезающей величиной, но это не так, и это то, что является практикой мира. Поэтому не уходите. 3-4 минуты, и наш эфир продолжит дискуссию на актуальнейшую тему.